С момента, когда мы прожили верою покаяние, значит, приняли Христа как Агнца, в нашей жизни наступил период христоподобия или уподобления Сыну Божьему. Как? В рождении свыше, в осознании себя сыном, дочерью Божией. И с этого момента вся жизнь христианина только тогда является движением вверх, а не суетой, смущением, сомнением или двуличием. Только тогда, когда христианин видит смысл своей жизни в том, чтобы чему-то научиться у Иисуса Христа. Как? Как Сын Божий. Чему? Понятно, что мы не можем порой даже близко приблизиться к тому идеалу, который воплотил Сын Божий как новая версия человека. А его Священное Писание называет вторым Адамом. Первый Адам – это творение Божье, вот, заключенное в супружеском союзе с Евой, помещенное в особые условия Эдемского пространства. Это, кстати, очень важно вспомнить. Было время, когда Бог создал идеальные условия людям. Идеальные условия. Лучшие условия. И сам лично вел их, наставлял. Но какие идеальные условия людям не создавать, им все равно хочется попробовать самостоятельно. И Бог дал эту самостоятельность. Именно дерево познания добра и зла – это была возможность выбора. Подумайте, ведь когда нет выбора, это зависимость, это рабство. Само осознание, у меня есть выбор, дает человеку чувство свободы, и он выбирает. Интересно, что когда человек чувствует, что он в любой момент может сделать выбор, он нередко делает именно то, что от него хотят. Само осознание выбора, например, алкоголик, когда пьет, он всегда верит, что он в любой момент может завязать. Что он типа свободен. Также человек, который погружается в зависимость, в страсть, он верит, что в любой момент может выйти из нее. И только когда уже эта страсть, грех его, ну скажем, дает такую побочку, побочку, от которой он страдает, побочный эффект. Мы знаем, что побочный эффект несут в себе даже самые хорошие лекарства, даже самые полезные. У всех лекарств, если вы читали вот эти инструкции или пытались их прочитать, там такой талмуд иногда, вот, да еще шрифтом, наверное, то ли 5, то ли 6, где они такой нашли, там, через какие очки, с каким зрением это надо читать. Но все рассчитано на то, что опубликовано, но не прочитают. Там всегда есть побочный эффект от любого лекарства. У греха есть сильный побочный эффект, когда он наступает, человек начинает страдать, он решает, тот же алкоголик, так, пора завязывать, и понимает, что не может. Ну ладно, это мы с вами немножечко затронули смысл, почему Бог дал право выбора первому Адаму. Так вот, люди жили в идеальных условиях, и все равно они выбрали путь, а попробую я сам. И с этого момента началась история приготовления людей к пришествию Иисуса Христа, который дает возможность выбора, но предлагает быть своим учеником. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные», вспоминается его слова, «и я что сделаю? Успокою вас. Возьмите бремя мое на себя, иго мое на себя, и впрягитесь вместе со мной в жизнь Сына Божия, Дочери Божией, и научитесь от меня, написано, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Научитесь от меня». Так вот, я с чего начал, что мы, ученики Иисуса Христа, учимся мы чему? Как быть сыном и дочерью Божией. Быть сыном и дочерью Божией в этом мире. Учишься ли ты этому? Намерения христианина могут быть, и христианки могут быть разными. Самое распространенное – это ослабить боль от каких-то проблем, которые терзают душу. Да? Такое, знаете, когда голова болит, многие используют обезболивающее. Вот к вере тоже относится как к обезболиванию, чтобы не болело. То есть, когда грех замучает, грех свой, грех другого человека, я прихожу к Богу, чтобы, ну, как принять болеутоляющее, как-то спокойно становится. Ну, кто-то мигрени переживает на болеутоляющее, вот, не занимаясь диагностикой и поиском их причин. Это кратковременная стратегия. Кто-то приходит к Богу, чтобы, ну, как бы с волшебной помощью Всевышнего достичь всего можно, чего возможно, и чтобы за это ничего не было. Вот. Это такая мотивация чуда. Это мотивация, с которой ребенок, родители всегда просит: купи игрушки, дай вот это. Хочет всегда сладкого. Помните себя ребенком или вспомните своих детей. Задайтесь вопросом, почему в какой-то момент вы начинаете детям отказывать во всем многообразии их запросов. Понимая, что это чрезмерно. Понимая, что это, ну, вот. Или плохо скажется на их воспитании, эгоистами будут. Вот. Или это сильно растратит ваш семейный бюджет, или они съедят столько сладкого, что будет хуже. Я был сладкоежкой, я ел столько сладкого, что у меня обмен веществ нарушился, и был классический диатез. И мы играли всегда с мамой в игру, она от меня прячет сладкое, я его нахожу. И я вот вспоминаю себя ребенком 3-4 года, вы знаете, я верил в свою какую-то сверхспособность. Вот у меня тогда уже была вера. Уверенность в невидимом. Я представлял, где я знал все, все закоулки нашего дома. У ребенка у нас дом, ну, тогда мне он казался громадным. Я сейчас думаю, 50 метров, наверное, 70, не больше. 70 метров, наверное, было в общей площади. Но я мог визуально представить любой закуток. Почему? Я везде заглянул, когда оставался дома, во все шкафы, во все подшкафья, под кроватья. Я вот эти укромные уголочки вот все представлял. Я, как сейчас помню, хотелось сладкого. Я начинал представлять, где это может быть лучше всего запрятано. 3-4 закутка я проверял, я обязательно находил. Я помню еще в аптеках был вот этот сироп из шиповника. Слащущий. Вот, 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 находил сладкого и этим себе вредил. У меня начинались обострения. Вот почему родители меня ограничивали. Да, потому что это... Это имеет плохой побочный эффект. Это ответ на вопрос, почему Бог тем из нас, кто приходит к Нему только для того, чтобы получить благословение. Это такая установка — получить благословение без личного контакта с благословителем. Ну как, Господи, мне нужны твои благословения. Это, помните, мотивация ребенка: мама, дай конфетку, мама, дай игрушку. Когда дали конфетку и игрушку, чмок — и ветром снесло ребенка. Как один встретились два друга детства, уже дедушки. Один другого спрашивает: ну как дела? Да так, да сяк. Как дети? Он говорит: да, нормально. Относится ко мне как к Богу. Он говорит: вау, как это так? Он говорит: ну, вспоминают, когда им что-то надо. В смысле, звонят или приходят, когда им что-то нужно. Как к Богу. Вот так. Так вот, из такой мотивации мы можем быть. Но для чего я... Прихожу на собрание церкви, читаю Библию. С какой мотивацией? Мотивация – это устойчивое желание получить, достичь. Можно приходить с мотивацией: Господи, устал от греха, более утоляющая. Такая мотивация более утоляющая. Можно приходить за благословениями. Вот, получил благословение, и обратно вернулся в свой стиль жизни. А можно для того, чтобы научиться быть хоть чуточку похожим на Сына Божьего по примеру Иисуса Христа, который является второй Адам, версия нового человека. Так вот, мы пришли для того, чтобы, я верую, что пришли для того, чтобы научиться. А кто учится, тот ученик Иисуса Христа. Являешься ли ты учеником или ученицей Иисуса Христа? Ответь себе. И найти ответ на этот вопрос достаточно просто. Первое. Скажи: ты хочешь научиться, как быть лучшей версией Сына Божия или дочери Божией пред Богом и людьми? Не, это вообще про твое желание? Или твое — это больше про то, чтобы получить благословение? Ну, как бы, как это в свое время Ильф Петров через Эллочку Людоедку изложил эту концепцию: не учите меня жить, помогите материально, да? Вот. Или для этого, или для этого, или для этого. Истинная мотивация — научиться у Иисуса Христа. И тогда все имеет смысл. А почему? Потому что сказано, что именно только дети, дети Бога, наследники всего того, чем, что создал, чем владеет Бог. И сонаследники Христу. Поэтому предлагаю прибыть нам все-таки, или вспомнить, или вернуться в эту роль, почетную роль Сына и Дочери Божией. Она очень интересная и привлекательная, особенно для взрослых людей. Почему? Потому что чем взрослее, тем мы меньше помним себя, о тех мечтах, о тех ценностях, о том восприятии жизни, когда, которое у нас было в детстве. Чем мы важнее, тем больше мы забываем о самых искренних и глубоких устремлениях души. Зная это, Иисус Христос сказал: если не будете как дети, вы не войдете в Царство Небесное. Почему? Потому что наедине с Богом важно быть не взрослым, не учителем, не начальником, а быть сыном и дочерью Божией. И в этом контакте на самом деле открывается вся полнота божественного откровения. Отче наш, Отец Небесный, написано, будет им от Отца Небесного. Тем более Отец Небесный, написано, даст благо просящему Него. Обратите внимание, все обетования, которые излег в Евангелии Иисус Христос, они адресованы к Отцу. Даже предвидеть будущность – это откровение от Отца. Иисус Христос сказал: «Я есть путь», да. Как бы по моему примеру нужно идти, прожить жизнь нужно как путь. Заметьте, жизнь как путь, как дорога. Я есть путь, истина, истина на каждый день. И жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня. Почему Бог наш Отец? Да потому что Он жизнь, Он создатель жизни, Он даятель жизни. Если ты живешь, в тебе Его дух, Его дыхание. Мы объединены все духом жизни. Давайте, как дети Божьи, прислушаемся к одному наставлению лучшего Сына Божьего, единородного, единственного, пример которого запечатлен для нас в Евангелиях. И в частности, сегодня мне Дух Божий положил на сердце обратиться к притче из 13 главы Евангелия от Матфея. Притча. Притча – это иносказание. Притча – это загадка, которую легко разгадать. Почему? Когда разгадываешь загадку, тогда думаешь, тогда погружаешься, находишь личный смысл. А Иисус Христос, будучи, с одной стороны, очень мудрым учителем, с другой стороны, очень простым в донесении, ему так удавалось доносить сложное на простом языке и выражать просто сложное, что его понимали все. И пример, и он, для этого он использовал часто притчу. Мне тут вспомнился афоризм один, очень интересный, который я в свое время взял для себя на вооружение. Он звучит примерно так. Чтобы отличить, что истинно, что ложно, порой не стоит забывать о том, что умный просто говорит о сложном, а глупый сложно о простом. Умный просто говорит о сложном, а глупый сложно о простом. Иисус Христос умел говорить просто о том, что для многих сложно. Давайте обратимся к притче, как к простому изложению очень глубоких и важных истин для жизни с избытком благополучия каждого из нас. Это притча из Евангелия от Матфея, 13 глава, с 24 стиха. Причем эта глава начинается, помните, притча о сеятеле. В контексте в каком? Притча о сеятеле. Притча о сеятеле. Вышел сеятель сеять семя. Семя есть Слово Божие, есть четыре вида почвы, и только в одной почве из четырех проросло, в других нашлись объяснения, рационализации, почему это не так. И дальше он приводит еще одну притчу. Другую притчу предложил он им, говоря, обратите внимание, предложил, он предлагает. Предложение подразумевает возможность отказа. Он предложил подумать. Вот. Евангелие нам предлагает подумать. Царство Небесное. Хочу сразу уточнить, что Царство Божие – это не только пространство, которое открывается человеку после смерти, как расставание с земной оболочкой. Царство Божие – это дословно, это пространство, где Бог управляет, царствует. Ну, управляет, как это, монархия, да? Монархия, царь – это монархия. Управляет по своей воле, вот исключительно. То есть это там, где Бог царствует. Когда Иисус Христос начал свое благовестническое служение, Он говорил: «Приблизилось к вам Царство Небесное», указывая на что? В Нем приблизилось Царство Небесное. Вы знаете, Иисус Христос, если Его принимать по вере, Он становится таким порталом вечности для всякого, кто в Него проходит. Он так и сказал: «Я есть дверь, кто войдет и выйдет, пажить найдет». И Царствие Божие – это не то, что верующий унаследует после смерти. Если он не знает при жизни, что он в Царстве Божьем, то после смерти там могут быть разные вариации, не буду сейчас про это. Вот, но Царствие Божие – это там, где Бог управляет. Вопрос. Он управляет твоей жизнью, или ты учишься, как передать Ему управление своей жизнью? Или нет? Если Он хоть иногда управляет твоей жизнью здесь сейчас, то Царствие Божие приблизилось. А еще есть очень интересный текст про Царствие Божие, где Иисус Христос говорит: «Не думайте, что ну, вам скажут, что Царствие Божие там или здесь. Вот. Не ждите, что вам кто-то укажет». Он говорит такие слова: «Ибо Царствие Божие внутри вас есть». Но секрет этого выражения в том, что когда Христос говорил «внутрь вас», Он говорил, окруженный учениками. И слово «внутрь вас» имеет, связано с местоимением во множественном числе. Не «внутрь меня Царство Божие», хотя это тоже может быть. Если я принимаю Бога, оно внутри. Оно «внутрь вас» во множественном числе. Что это означает? Царство Божие между вами есть. А когда Он это сказал? Когда Он стоял. Таким образом, я есть Царство Божие, которое между вами. Так Он очень лаконично, точно и так загадочно сказал об этом. Царствие Божие – это пребывание в Иисусе Христе с другими единоверцами. По-другому он эту истину выразил, когда сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Потому что Сын Божий Иисус Христос – это дверь, это портал в вечность с Богом. И кто верует, то есть старается быть хоть отдаленной версией Сына и Дочери Божьей, по примеру Иисуса Христа, можно сказать, получает билет в этот портал. Царствие Божие там, где учатся жить жизнью Иисуса Христа. Это не значит, что нам нужно пройти смерть. Заметьте, Иисус Христос – Спаситель, мы не спасители. Да? Есть то, что только Иисус Христос мог сделать. Ты можешь умереть за грехи всех людей? Нет, да и не надо. Со своими разберись. А Он мог. Он мог спасти всех людей? Да. Ты можешь? Нет. Спаси себя и помоги спастись ближним своим, да? Как апостол Павел Тимофею говорит: «Вникай в себя, в учение, занимайся им постоянно, так поступай, себя спасешь и слушающих тебя». Позаботься сначала о себе, потому что к ближнему, как самому себе, да? Возлюби ближнему, как самого себя, здесь такая логика. Так вот, слыша о жизни Иисуса Христа, страх порой нас уводит сразу на крест, братья и сестры. Конечно, человек сам выбирает, хочет он закончить жизнь на кресте, вот, или в доброуютной старости, как написано: молитесь за начальствующих, чтобы вам иметь жизнь тихую и безмятежную, да? Это выбор абсолютно человека. Вот, кто хочет прослыть героем и быть мучеником, пожалуйста, потому что Царство Небесное открывается и тем, и другим в их версиях. Вот, но есть и другой вариант жизни. Благоуспешную, тихую, безмятежную, но христоподобную. Не надо нам умирать за грехи всех мира. И Бог знает, что мы не готовы ко многим подвигам, которые Он совершал. Молиться 40 дней в пустыне мы не можем. Да, порой дьяволу противостоять не можем, как он. Мы не можем быть героями, как он. Не можем умереть на кресте. Не можем создавать церкви, Но мы можем прожить жизнь воскресения. Вот апостол Павел, понимая, что уподобление Сына Божьему прежде всего в жизни воскресения, а не в жизни распятия, хотя маленькое распятие мы делаем, когда написано «мы крестимся». Это такой символ сораспятия. Я сораспинаюсь с ним, я принимаю его распятие ради меня. Я принимаю. Я принимаю подарок, который бесценный. Кто же может спастись, как-то сказали ученики задумчиво, увидев богатого юноша, который уходил, не способный принять Царство Божие просто как дар. Вот, он говорит, невозможно человеком, возможно Богу. Так вот, уподобиться Сыну Божьему в своей жизни мы можем, и прежде всего призваны жизнью воскресения. Поэтому апостол Павел и воскликнул, если Христос не воскрес, то проповедь ваша тщетна, тщетна и вера ваша. Почему? Потому что если учиться у Христа только тому, как быть героем на кресте, любой в этой школе получит неуд. То есть попросту мы не можем прожить героически такую же жизнь, как прожил Иисус Христос. До этого и не требуется. Написано, что Он дал дары людям. А вот жизнь воскресения, да, мы не просто можем, а призваны прожить. Этими словами я хочу успокоить страхи тех из нас, кто боится быть учеником Иисуса Христа, думая, что Он пошлет его на крест. Братья и сестры, но если вы не разобрались в значении креста как искупительной жертвы, то, может, вы себе и навлечете кресты не свои. Но на самом деле крест, распятие – это крест Иисуса Христа. Надо брать свой крест, а не чужие. Написано, кто не берет креста своего и не следует за мной, не может быть моим учеником. И прежде всего наш крест – это крест спасения наших душ и душ наших ближних. Свой крест. Свой крест не тяжел. Свой крест посилен, он легок, он воодушевляет. Его хочется брать, нести. Например, вы хотите радости, счастья, благополучия, здоровья своим любимым людям. Вот это ваш крест. Так коммуницировать с них. Так проявлять любовь действием, мыслью, помыслом, чувством, чтобы они в вашем примере увидели какую-то версию Сына Божьего и захотели что-то от вас перенять. Порой эти уроки доходят с годами. Порой дети вырастают и начинают ценить верующих бабушек и дедушек только потом, когда сами становятся родителями. Да? Вот. Но этот след остается на всю жизнь. Так вот, тяжело ли вам, кажется ли вам тяжелая миссия, в которой вам нужно делать добро своим близким, дорогим людям? Тяжела? Нет. Ну, если вы не успели так перессориться с ними, что видеть не хотите. Такое тоже бывает. Если у вас это вызывает боль, значит, там есть тема, в которой нужно приложить истину о прощении акции Божьей. Так вот, наш крест – это не крест распятия. Он у Христа. Не надо забирать его крест, тем более у вас это не получится. Не надо нести чужой крест. Свой крест. А это я к чему? Если мысль о том, что важно, нужно жить жизнью, какой-то быть версией Сына Божьего, насколько я могу воплотить, выживает у вас страх, смущение, скорее всего, вы не на тот крест замахиваетесь. На крест воскресения надо замахиваться. Обратите внимание, что у евангельских христиан символом является, заметьте, не крест с фигуркой распятого Спасителя, а крест пустой. Правда? Это крест воскресения. Крест, на котором был Христос, его нет где, он воскрес. Вот этот крест важно помнить. Я к чему это? Я к тому, что Царство Небесное открывается тем, кто с Иисусом Христом в молитвенных отношениях, как с примером лучшего Сына Божьего. Для чего? Чтобы для Небесного Отца в своих личных радостях, горестях, тяготах, чтобы в контакте с личным отцом вам совершенствоваться по версии Иисуса Христа, ну, хоть немножечко в том, как быть лучшей версией сына и дочери Божьей. И если у вас есть свои сыновья и дочери, то вам очень легко почувствовать, как это важно. Что вы ожидаете? Во-первых, дети, сколько бы им лет ни были, они всегда сын и дочь. Правда? Родители всегда относятся к детям с позиции, как к детям. Вот. И что ожидает, что вы ожидаете от своих детей, даже если они сами уже стали родителем? Какого-то сыновьего и, как это, дочернего отношения. Чтобы они, будучи начальниками, важными людьми, мамами, папами, но по отношению к вам проявляли себя не начальника, не маму и папу, а сына и дочь. Правда? Как? Во внимании, в отношении, в совете и так далее. Вот так Отцу Небесному очень важно, чтобы мы были в контакте с ним, как сын и дочь. Какие у тебя отношения с Богом? Ты встречаешься с ним, только с Иисусом Христом в молитве? Или порой по его примеру идешь дальше к Небесному Отцу, как к своему Отцу? Вообще быть сыном и дочерью – это твоя история? Или ты больше проситель, который просит исцеления, прощения, помощи? Или указания даешь Духу Божьему, где ему нужно приложиться, чтобы мир стал лучше? Если ты редко встречаешься с Богом, как с Небесным Отцом, ты потерялся. Ты еще не разгадал тайну креста Христова. Вспомни об этом. Это самое главное. Тем, которые приняли Христа, верующим во имя Его, Он дал власть быть детишками. Чадо Божие написано. Это детишками, не просто детьми. Детишками Божьими. Те люди, которым чем старше, тем больше хочется, чтобы их пожалели, чтобы им посочувствовали, чтобы снесли их капризы. Знаете, бывает так. Говорят, что молодой, что старенький, иногда похожи, одинаково капризничают. Так вот, знаете, если вас вот это прорывается, это ваш голос, голод по Отцу Небесному, потому что только перед Богом взрослый человек может и должен позволять себе быть ребенком. А в мире людей надо оставаться тем, кто ты есть на своем уровне развития. Вот. Кто-то сказал, что года это уровни развития. Вот сколько вам лет, вот на таком вы уровне. Вот. А если человек на 50-м, 60-м, 70-м уровне скатывается, есть такая психологическая защита, регрессия. Регрессия – это возврат. Знаете, вроде взрослый, а ведет себя как пятилетний ребенок или как подросток. Да? Это регрессия. Это, так бывает. Да. Вот. Это говорит о том, что человек истосковался по отношениям с кем-то, кого можно назвать, почувствовать, пережить Отцом Небесным. И это не просто право, а это благодать дана всякому верующему Иисуса Христа. Так вот, Царство Божие в Сыне Божьем, чтобы быть лучшей версией Сына Божия, начинается уже здесь и сейчас, о чем я хотел сказать. Оно не там когда-то, оно здесь. Если ты живешь уже в этом, у тебя началось Царство Божие. А знаете, в чем в этом преимущество? Написано, кто верует в Сына Божия, вот так, как в Сына Божия, чтобы быть лучшей версией Сына и Дочери Божия, тот на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. А кто приходит на суд? Кто не веровал так в Сына Божия, но верил как-то по-своему. Вот, помните, будут же те, там на суде сказано, что придут и скажут, Господи, то есть Иисус Христос, мы же Твоим именем бесов изгоняли. Представляете? Силище, да? Мы Твоим именем чудеса творили. То есть верующие люди. А он говорит, что может быть даже так, что он скажет, отойдите от меня, делающие беззаконие. То есть это верующие в Иисуса Христа, которые мы были слишком взрослые, слишком деловыми, которые не встречались с ним, как с примером Сына Божия для Небесного Отца. Да, может быть такое. Но есть Евангелие для этих людей, потому что в Откровении сказано, что Бог откроет книгу жизни и будет судить делам людей по делам их. По делам их. Поэтому есть надежда у всех. Но хочу сказать, в чем разница между тем, кто верит в Иисуса Христа как в Сына Божьего? Он на суд не приходит, но уже перешел. Его Царствие Небесное, оно начинается в любой момент, когда ты действительно веруешь Сына Божия, как в пример Сына Божия, искупителя акций, Сына Божия, для того, чтобы быть сыном и дочерью Божией. Чувствуете, какие преимущества? И вот Иисус Христос приводит пример этой притчи. В этой притче: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле свое». Доброе семя. Доброе – это хорошее, полезное. Вы когда-нибудь сеяли хотя бы кукурузу? Доброе семя. Кукурузу кто-нибудь сеял? Она просто очень показательная. Кто-нибудь видел, как растет кукуруза? Маленькое зернышко. Каменное. Я любил кукурузу в детстве. Как-то у деда нашел такую, вау, целый склад зерен кукурузы уже из початков. Маленький, бестолковый. Ну, для меня, я вижу кукурузу, она вкусная. Я беру, а она как камни. Хорошо, зубы не сломал, да? Я понял, что кукуруза бывает в зернах, оказывается. Вот, и для чего? Ну, посеять. Обратите внимание, кукурузное зернышко маленькое. А какая травинушка из него вырастает? Ведь кукурузка – это трава. Травушка выше человеческого роста. В кукурузных полях можно спрятаться. Кукуруза одно зернышко приносит вот такую травушку, деревце. Сколько примерно початков может быть в кукурузе, в кукурузном стебле? 5-6. Сколько в среднем, вот примерно, как считаете, в одном початке может быть 100 кукурузных зерен? В зависимости от длины початка, но в среднем 100 – это реально. Да? Вот представьте, даже если взять 5 и в среднем 100, из одного зернышка может 500 таких же. Представляете, какая силища, да, вот потенциал, сила. Вот это доброе семя. В этой притче говорится о добром семени, больше, наверное, имеется в виду пшеница. Пшеница тоже, ну, я не силен в этом, но понимаю, что в стебле, в пшеничном стебле много зерен, намного больше, чем сеется. Вот он говорит, вот представьте, Царствие Небесное, это вот такая история, когда человек посеял хорошее семя, кукурузу или пшеницу. Ну, нам кукуруза ближе, да, потому что мы ее едим, как она есть, там варененькая кукурузочка, там сейчас баночная, вот, и она как бы вырастает сразу такой здоровой, вот такой вот высокое. Вот такое доброе семя. На поле своем. Заметьте, посеял на чьем поле? На поле своем. Значит, из предыдущей притчи мы понимаем, притча о сеятеле, что поле – это сердце человека, пространство, внутреннее пространство жизни. Помните, да? Вот, это же в контексте притчи о сеятеле. То есть здесь про что? Про то, что в сердце человека некто посеял доброе семя. Под человеком сеятель. Из притчи о сеятеле, а это продолжение ее, понимается, что кто сеет семя Божие доброе? Бог, да? Бог. В данном случае Иисус Христос был сеятелем. Иисус Христос в притче о сеятеле подразумевал себя. В его служении он сеял. Кстати, обратите внимание, притча о сеятеле говорит о сеятеле, который посеял в разные типы почвы. Там 4 типа почвы, да? Заметьте. Результат был в скольких типах почвы? В одном. В одном из 4, да? А каждый тип почвы – это пример человека. На самом деле притча о сеятеле – это типология личности. Что такое типология? Это психологический термин. Учение о типах людей. Помните, флегматик, меланхолик, холерик, там психологическая вот эта типология, кто какой является. Вот это типология. Так вот, в Евангелии у Христа есть типология человека. И она определяется по результатам взаимодействия со Словом Божьим. Если от Слова Божьего, которое Бог тебе сеет, во-первых, ты позволяешь сеять на слове, в сердце свое, и его обслуживаешь, обхаживаешь, если ты обеспечиваешь добрую почву в сердце своем, то прорастает плод, и есть результаты. Так вот, заметьте, несмотря на то, что Христос сеет, Бог сеет в человеке, даже в нас с вами, результат 25%. ну, один из четырех – это 25% эффективность. И это хорошая эффективность, да? Если вы свидетельствуете, люди, и позволяете Господу через вас сеять, если один из четырех слушает, это уже хорошо. Если, вот, обратите внимание, да, на эту типологию. Ну, там очень интересно, там сказано, что может сделать человек для того, чтобы быть доброй почвой. Во-первых, не надо быть первыми тремя. Первый тип не думает, и поэтому дьявол крадет у него, да? Потому что не рассуждают. Слышит слово и не рассуждает, не применяет к себе. Нам дан рассудок, чтобы мы думали и применяли к себе. Что это значит для меня? Второй тип почвы. Другой. Первый не рассуждает, второй совсем соглашается. Тоже бездумно. Знаете, есть такое солидарное аминь. Я помню еще в первой церкви, из которой мы с Еленой вышли, там познакомились, там и сочетались, там и женились. Вот. Ну, там был такой стереотип интересный. Там все, что с кафедры говорится аминь, вся церковь повторяла аминь. И так как это была церковь евангельских христиан-баптистов, там была такая традиция, все, кто придет, новый брат на кафедру. Ну, насмотревшись этого, я понял, что в нашей церкви так не будет. В нашей церкви будут проповедовать люди, укрепленные в слове, а вообще-то с семинарским образованием. Вот. Я считаю это правильно. Да? Простите, если даже для того, чтобы быть доставщиком пиццы, нужно поучиться, почему благовествовать слово допускается всякому добровольцу без элементарной подготовки благочестия и изучения? Вы бы хотели, чтобы вас оперировал хирург, который не имел практики? Нет, конечно. Вы когда к врачу идете, вам важно, какая у него квалификация? Вы когда садитесь в такси, вам важно, чтобы водитель имел хотя бы права? Важно. Почему мы без лицензии на вождение пускаем кафедры? Ну, раньше считалось, всякий, кто хочет проповедовать, тому Дух Божий сказал. Ну, вообще не так написано. Не так. Не всякому духу верьте, но испытывайте духов от Бога или нет. И вот пришел один браток. Потом оказалось, ну, полную ахинею унес. Ну, еретик был. Работал на раскол церкви. Откалывал людей в группы и потом... из бывших заключенных. То есть он там что-то нахватался и учил. А потом пошли жалобы, что он ходит по этим ячейкам, учит и просит его содержать, в общем-то. Ну, типа он учитель, он сначала делался учителем, а потом становился содержант. Как это? На содержании, да, навязывался. Ну, не суть. Но я помню вот это вот про второй тип почвы. Почему я вспомнил? Он цитирует тексты, и каждый раз аминь, вся церковь аминь. Аминь, аминь. Я чувствую, что-то не то, я помалкиваю. А потом пастор выходит и там разнос устраивает на тему. А выясняется, что пастор не согласен с тем, что звучало с кафедры. И я вот это вот запомнил, знаете, такая бездумная солидарность. На все говорить аминь. Ну это как, знаете, в Советском Союзе, помните, демонстрации. Что бы ни сказали на демонстрации 1 мая, 9-го. Слава КПСС, все, ура! Вот, да здравствует, да, будет. Да, на самом деле это технологии манипуляции массовым сознанием. Сначала говорят правильный, а? Ну, согласие, я согласен. Это эмоциональная аминь вообще-то. Ура, я согласен. Вот. А, вот, очень похоже. Так вот, второй тип почвы, это как раз те люди, которые соглашаются, не думая. Не будьте бездумными. Рассуждайте о Слове Божьем, чтобы не быть первым, вторым типом почвы. А третий тип почвы, который находит оправдание, почему он этого не может. Заботы житейские, заняты и так далее. Один человек сказал очень мудрую, простую фразу. Когда меня спрашивают, Руслан Иванович, как ты успеваешь, как ты не устаешь? Я ее вспоминаю, говорю, знаете, вот дышать ни человек не устает. Ведь не устает же человек дышать, хотя это же работа. Вдох, выдох, сколько мышц задействовано. Но если человек живет, как дышит, а? Устает, да. Вот. Но там тоже вопрос, почему иммунная система позволила впустить ковидную систему, это тоже связано с убеждениями. Страх, иммунная система реагирует на хроническое состояние страха или жалости к себе. Можно только в личном разговоре с человеком это выяснить, но поверьте, вот почему одни люди болеют, другие нет. У всех одинаковые стартовые условия, у всех есть иммунная система, но у одних она срабатывает, у других нет. А там все остальное объяснение. Ну ладно, мы туда не пойдем.
Но человек здоровый не устает дышать, правда? Если жить как дышать, то все становится дыханием. На вдохе принимаешь опыт жизни, на выдохе отдаешь дары жизни. Вот. Третий тип почвы в притче о сеятеле – это люди, которые находят оправдание. Оправдание. Так вот, а добрый тип почвы в притче о сеятеле, помните, какая написана? А добрая почва. Кажется, добрая – это такой ласковый человек, который всему улыбается, но там про почву говорится. А, знаете, что добрую почву – это так, добрая почва, которую два раза вспахивали плугом. А, тогда сеяли так. Сначала вспахивают, разбрасывают, а потом вспахивают, чтобы ну, максимально... То есть сначала зерна на поверхности лежат, вспаханные почвы. Вот. Но она на поверхности. Для того, чтобы ее закопать, просто перепахивали второй раз. Ну, потому что на больших территориях делать грядочки, как мы на огородочке ямочку сделали, зернышки из пакетика, которые купили, там 60 пакетиков, каждый по цене золота положили, потом закопали, так поля не сеяли. Заметьте, хорошая почва – это вспаханная. Но мы с вами такие люди, которые имеем право позволять себя вспахать или не позволять себя вспахать. Что является плугом, это каждый решает сам, но на самом деле Божий плуг – это тот опыт, который действительно Бог дает пережить. Поэтому отсюда истина о смирении пред Богом. Позволь в жизни быть тому, что действительно пришло от Бога. Что ты не искал специально, не создавал. Вот оно пришло, значит и есть. Быть четвертым типом почвы. Опять вот из этой притчи, после этой притчи Христос говорит об этой притче. Вот заметьте, поле своем. Посеял человек в поле своем. Поле свое. Что является твоим полем? Это твое сердце. Сердце. Сердце – это наш внутренний мир, наша внутренняя жизнь. В Писании сказано, более всего хранимого храни что? Сердце твое. Почему? Из него источники жизни. А, помните, я раньше в проповедях упоминал, повторю это, что на слово, переведенное сердце, дословно передает идею сердцевины. То есть у нас аналогия, что сердце, которое вот это бьется, у нас кровь качает. Не совсем. Сердцевина дерева. Вот точный перевод. Сердцевина, сердце. Но евреи это называли сердцем. То есть у дерева есть сердце. Когда вы видели пеньки, вертикальный срез, и там кольца. Кольца, говорят, по кольцам можно понять, сколько дерево лет прожило. А внутри есть такое не кольцо, а вот такая вот, ну как это, такой сплошной диск. Вот это сердцевина. Стержень. Вот в этой сердцевине проходят все каналы, которые от корней каждому веточке, каждому листочку доносят живительные соки. Ну, микроэлементы, растворенные с водой, вот, из земли в почву. Сердцевина. Вот какая аналогия. И Библия говорит, что в человеке есть сердцевина. Это вот те мыслительные процессы, это те эмоции, это те мечты, это те желания, которые тебя питают. Христос говорит, что эта сердцевина, из этой сердцевины может выходить и все негодное. В конфликте с фарисеями, когда они сказали, что у тебя неумытыми руками едят ученики, это грешно. Он говорит, неужели вы не понимаете, что не то, что входит человек, а то, что исходит, то оскверняет его. И говорит, ибо из сердца человека исходят злые помыслы, любодеяния. Там целый список. Он говорит, вот это исходит и оскверняет человека. То есть, библейское учение о сердце говорит, что в человеке есть сердцевина. Именно если сердце пропускает сердцевина счастливые мысли, блаженные чувства, богоугодные, Божьи мечты называется вера на самом деле. Вера – это уверенность в невидимом. Это умение видеть в своей жизни мечту от Бога. Да? Только мечта, она вызывает созерцательную и пассивную реакцию, а вера – это достижение мечты с Богом вместе. Да? Вот, то есть это активное мечтание. Вот это вот, знаете, как архитектор, можно сказать. Вот архитектор, можно сказать, когда он... Вот, сколько зданий вокруг? Я не перестаю восхищаться. В центр поедешь, у нас свои небоскребы сейчас в Москве такие. Я думаю, как это можно придумать? А ведь все это сначала в голове у человека, на чертеже. Вот когда архитектор формирует чертеж, он формирует мечту по вере. Очень выверенную, точную, потому что риски огромные. Там как такой небоскреб поставить, надо вертикально, чтобы его как не перекосило, и он не свалился, не завалился и так далее. Да? Но архитектор, он формирует, да, а потом инженер анализирует. То есть это команда, которая верит. Вот это как, это знаете, как в семью, спасибо за уточнение, где жена мечтатель, а муж инженер. Просто у женщин у них получается видеть, вот мечтать. У меня жена так видит, вот этот ремонтик, где вот тут красиво. Я понимаю, что это будет красиво, но я сразу калькуляцию считаю. Вот. Да. Ну, хорошо, пусть будет архитектор-инженер. Но вот это пример мечтания с верою и воплощения. Они понимают, что это и они будут воплощать, понятно, с целой командой. Это будет к воплощению. Так вот, давайте продолжим погружение в притчу. Посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, он читает, пришел враг и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Тут появляется какой-то враг, который посеял в доброй почве плевелы. Ну, чем опасны плевелы? Ну, в принципе, это сорняк. Он просто истощает почву, да? Чем он вредит? Он место занимает, он затеняет, и он то, чтобы пошло в зернышки, он забирает себе. То есть, заметьте, плевелы – это те мысли, чувства, которые от нашей сердцевины забирают жизненные силы, мечты, веру, которые, можно сказать, подгружают. Это пожиратели времени, это пожиратели эмоций, которые треплят нервы, это пожиратели смыслов. Вообще, на самом деле, самым мощным и вредным плевелом является страх. Любые формы переживания страха. Нет, не страха перед реальной угрозой, а есть невротический и моральный страх. Психологи делят страхи на три типа. Есть реальные страхи. А знаете, чем отличается? Реальный страх проходит, когда ты предпринимаешь понятные тебе действия по его предотвращению. Ну, там, замок там перестал закрываться, ты понимаешь, дверь останется открытой, кто-то зайдет, там, может украсть что-то. Ты меняешь замок, и все, и ты говоришь, я поменяю замок, у тебя страх проходит, у тебя уже план действий, да? Вот, искрит где-то там какой-то контакт, запах проводки. Ты так понимаешь, так, надо выяснить, заменить, все, приглашаешь, все, у тебя страх проходит. И ты можешь его преодолеть. Вот. А невротический страх, это страх, который я надумываю. Если он поступит плохо, мне будет больно, я сейчас начну уже готовиться, когда мне будет больно, если он так себе поступит. А он поступает еще по-другому, да? То есть, когда ты боишься того, против чего не можешь ничего предотвратить. Библия говорит, что это надо доверять Богу. То, что ты не можешь контролировать, не пытайся. Тем более не надо бояться этого. Это в руках Божьих, но надо верить, что Бог действительно усмотрит. А вот у других людей, они не вот хорошие вроде, у них случилось. Стой, а зачем ты применяешь чужую одежду к себе? Это у них. Ты же не знаешь, как они верили, думали. Меня до какого-то времени вообще перестали касаться примера, как у других. Потому что, работая психологом, я убедился, что всегда у человека то, что происходит, можно понять, только поговорив с ним лично. Но если ты начинаешь бояться то, чего в жизни другого человека, то ты начинаешь по вере это себе приглашать. Оставь его. Падут тысячи и десять тысяч, одесную тебя, но к тебе не приблизится. Но при каком условии? Если ты познал имя мое. Вот. Ну, вот страх является плевелом, братья и сестры. И страхи нужно, как плевелы, ну, на самом деле, их можно оставить расти, а их можно пропалывать, в общем-то. Если плевелов становится больше, чем хороших зерен, если вы живете, обслуживая страхи и тревоги, и у вас нет сил для того, чтобы строить свою мечту, знаете, у вас плевелов стало очень много. Потому что плевелов, если много, они заглушают дерн. Ну, что является плевелом, определите, пожалуйста, сами. Ну, их можно определить. Это пожиратели времени, это нервотрепатели, это Это траты, которые времени, денег, сил, которые вам не приносят и вашим ближним любви, радости, мира, счастья. Которые, вот, это знаете, как мне сказали, я недавно был на встрече христиан-предпринимателей, там пастор сказал очень мудрую фразу. Друзья, вы занимаетесь бизнесом или хобби? Знаете, в чем разница? Хобби, оно приносит удовольствие, но не приносит прибыли. В хобби надо все время вкладывать. А бизнес, он всегда приносит вознаграждение, прибыль. Вот посмотришь на баланс некоторых из вас, похоже, вы хобби занимаетесь. Вам просто доставляет удовольствие быть деловым, там что-то крутить. У вас хобби или бизнес? Вот понимаете, вот доброе семя, это всегда благочестиво выгодно. Написано, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Причем приобретение в этом тексте дословно переводится «выгодно быть Божьим человеком и удовлетворенным». Просто многие вещи, на которые мы тратим время и деньги, оказывается, это написано «похоть очей, похоть плоти, гордость житейская». Не для того, потому что мне это надо, чтобы быть не хуже, чем другие, для того, чтобы почувствовать себя важным, потому что, чтобы пощекотать нервы. Ну вот, вот сами разберитесь, что у вас плевело и что враг посеял. Обратите внимание, что здесь говорится про поле своем, про вашем сердце. В вашем сердце могут только две личности управлять, ты и Бог. Но написано, враг приходит, когда человек спит, то есть, другими словами, его сознание дремлет. Поэтому часто говорил Христос, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. И какой здесь итог? Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы, домовладыки, сказали ему, господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем, откуда же на нем плевелы? Ну как я хочу жить хорошо, быть добрым, быть верующим, почему у меня проявляется то, что проявляется, то, за что мне стыдно? Потому что плевелы, потому что враг сеет, а сеет, где мы позволяем себе сеять, как мы позволяем себе сеять? Ну вот смотрим фильмы, выдуманные по сценариям людей. Вот люди выдумали из коммерческих целей. А знаете, что страшнее, что развратнее, то и больше смотрит. Делали, чтобы заработать, рейтинги были. Или человек поделился своими страхами или вымыслами. Я с какого-то момента вообще перестал смотреть вот, ну, вот просто вот эти какие-то вот выдумки, потому что вот... Ну, чувствую, ну, выдумано. Выдумано или мне хотят что-то втолковать, вот, научить чего бояться. Вот если вы смотрите и заражаетесь страхом, вы позволяете себе сеять. На самом деле есть очень простое мерило. То, что тебя учит, как быть Божьим человеком, и воодушевляет, и вдохновляет, это к доброму семени. Если это тебя пугает, учит кого ненавидеть, с кем бороться, то ты позволяешь сеять себе плевелы. Мы сегодня в нашу сердцевину позволяем загружать столько через средства массовой информации, что, знаете, каждый день нужно бригаде полоть, выпалывать, и все равно не прополишь. Так вот, самый простой способ. Чувствуйте, что вызывает у вас страх, раздражение, тревогу, горечь, обиду. И просто не позволяйте это в себе сеять. Блажен, знаете, какой человек, который не ходит на совет нечестивых, не сидит на пути грешных, не стоит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его. В законе он размышляет, как день и ночь, и будет он как дерево, подсаженное при потоках вод, которое приносит плод свое во время свое, и лист которого не вянет, и все, что он делает, успеет. Сегодня быть в собрании нечестивых очень легко. Телеграм-каналы, Телеграм стал средством массовой информации, телевидение, подкасты и так далее. Вы сами выбираете, понимаете, что сеять в вашем поле. Раньше у людей было меньше возможностей, сейчас больше. Если человек бездумно их слушает, то он позволяет сеять. В конечном итоге вы, ну как, вы сами несете ответственность за то, что остается в вашей душе. Бывало такое, включили радио, бездумно слушаем, там какая-то дурацкая, полупошлая песенка так залетела с каким-то примитивным текстом. Она проходит, а в голове крутится. Бывало у вас такое? Вы посеяли. Ну а почему бы не выключить? Если вы чувствуете, что от нее сквозит пошлостью, глупостью, примитивностью. Вас это назидает в вере? Нет. Зачем? Зачем фоном и себе пускать? Мы люди так устроены. Мы запоминаем больше, чем мы понимаем. Вот. Поэтому про плевелы это тоже ваша ответственность. Да, враг сеет, враг постоянно сеет. Нужно отдать должное, что наш враг, он очень опытный, он очень трудолюбивый. Он не устает, он постоянно сеет. И твоя задача состоит не в том, чтобы с ним даже бороться. Дьявола мы не победим, только Христос его победит. Только спрятавшись в Иисуса Христа, можно противостать дьяволу твердой верой в Иисуса Христа. Да? Кто думает, что он сам победит, начинает там вот выходить как бы в гордыне из Иисуса Христа, говоря именем Иисуса Христа, на самом деле вот, надмеваясь и пытаясь ему противостоять не верою, а своей самоуверенностью. Ну, Бог сам всех учит, и дьявол тоже. Дьявол – это очень трудолюбивый сеятель. Он постоянно сеет. Но только ты решаешь, посеет тебе или нет. Через глаза, через уши, через слух, через помыслы. Все эти каналы ты можешь контролировать. И вот дальше говорится в этой притче. Он же сказал, враг века сделал это. А рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем, выберем их. Но он сказал, нет. Чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связку, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Этой притче Иисус Христос указал на то, что в сердце наше может прорастать и Божье, и духовное, и плотское. Эта притча свидетельствует нам о глубоком смысле жизни в теле. Это время в теле Бог дал, чтобы наша душа, неразрывно связанная с Духом Божьим, или стала душой духовною, или осознанно выбрала путь души плотской. Есть душа духовная, есть душа плотская. Духовный, душевный, плотской. Душевный – это тот, который пытается жить духовно по-плотскому, вот так скажем так, да? Вот. Без Бога. Потому что духовное – это только в соединении с Духом Божьим. Написано, соединяющийся с Господом, суть один Дух с Господом. Что значит Дух Божий в нас? Это внутренний наставник, которого ты понимаешь и слышишь, когда прислушиваешься, что Господь Бог хочет от меня. Как бы поступил Иисус Христос? Что Слово Божье говорит? Когда ты об этом думаешь, то твоя душа входит в контакт с Духом Божиим. Так вот, как написал апостол Павел, сеющий в дух, а духа пожнет линия. Ой, сеющий в плоть, простите, от плоти пожнет линия. Сеющий в дух, а духа жизнь вечная. И притча о плевелах говорит нам об этом соотношении. Если в тебе есть плевелы, это не значит, что твое поле не угодно Богу. Он допускает всему быть. И я так предполагаю, точнее я даже уверен в том, что Бог допускает это для того, чтобы мы действительно с вами или потренировались быть душой духовною, или не обманывая себя, поняли, что мы сеем в плевелы. Сеем в плевелы. Жизнь человека – это постоянный ежедневный выбор. Как мы сеем? В дух и в плоть, в пшеницу и в плевелы. Но об этом мы отчасти сказали. Все происходит на уровне нашей сердцевины. Делаем выбор, о чем думать, чем запитывать свои мысли. А главное, как реагировать своими чувствами. Искать тех состояний, которые позволяют мне пережить плоды духа. Послание Галатам, 5 глава, 22 стих. Любовь, радость, мир. Или я позволяю себя вовлечь в состояния, которые проявляют во мне дела плоти. Там дальше по списку, не буду перечислять. Послание Галатам, 5 глава, прочитайте. На самом деле плевелы и пшеница, все растет вместе. Но именно в этом процессе происходит наш постоянный выбор по вере. Ты хочешь быть душой духовной или душой плотской? Душа духовная будет постоянно в Духе Божьем обновляться. Знаете, как бывает, кто-нибудь закачивал очень большие объемы, например, с интернета, на очень маленькой скорости. где примерно по 1% в минуты, там 100%, и вот так еле-еле, тын-тын-тын, и ты сидишь, думаешь, ну когда уже? Но вот когда даже 7% переходит в 10, тебе уже приятно, да? Фу. А когда 20, через 20 минут уже, ну, сейчас уже ушли в небытие, эти времена слабого интернета, ну, у некоторых так уже есть. Так вот, это очень напоминает процесс прорастания добрых семян, добрых плодов. Когда пусть медленно, но есть прогресс. И думая сегодня, ты можешь сказать, сегодня я более содержательный человек, чем вчера. Сегодня я более одухотворенный Иисусом Христом, чем год назад. Если в твоем личном профиле духовного человека прибавляется хотя бы по 1% в месяц, то ты живешь обновлением духа. Но если, вспоминая себя прошлого и настоящего, ты чувствуешь, что твое духовное сегодня даже меньше, чем было год назад, то, скорее всего, ты скатился в плевелы. Дело в том, что это сеется, как написано, на поле свое, в поле сердца твоего. И не только Бог и дьявол сеет, но ты можешь сам пропалывать. Что ты пропалываешь, пшеницу или плевелы? Что ты поощряешь, любовь, радость, мир или страх, тревогу, ненависть, неприязнь? Почувствуйте себя людьми, которые могут на своем поле пропалывать. И будем с вами участь у Сына Божьего, быть лучшей версией Сына или Дочери Божьей, поддерживать прорастание добрых семян. Вот на что я хотел обратить внимание, чтобы, первое, мы чувствовали ответственность, что мы сеем, чтобы мы ограничивали те каналы восприятия из этого мира, которые сеют плевелы, чтобы мы не расстраивались, когда плевелы прорастают в нас, пусть растут. Не надо их выдергивать, надо поощрять добрые плоды. Знаете, в Писании апостол Павел вскрыл очень интересный способ. Не надо бороться с тем, что огорчает, надо усиливать то, что благословляет и радует. Поступайте по духу, помните, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Он это понял, как человек, который прожил в законе и большую часть жизни боролся с, как это, ну, с грехами. И жизнь по закону – это жизнь борьбы с грехами. Говорил, да, грехи надо понимать, но чем больше думаешь о грехах, тем сильнее они становишься. Надо понимать дух Бога, жить по духу. Помните, мы в проповеди как-то поднимали тему «Жить в духе и в истине». Это принцип наполнения. Для того, чтобы вы выдавить из стакана воду, надо наполнить его водой, воздухом. Для того, чтобы, да, вы, спасибо, вытеснить воздух, нужно наполнить его водой. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Пропалывайте свое поле. Помните, какая вы почва? Старайтесь не делать того, что в притче о сеятеле описано в 1, 2, 3 типе почвы. Позволяйте быть доброй почвой, вспахивать себя новым опытом, откровением. Ограничьте доступ к вашей душе страхам, тревогам. Не позволяйте вас настраивать ненавистью и злобой кому бы то ни было. Вот. Если человек достоин воздаяния и наказания, передайте то судье праведному, пусть он его судит. Вот. И поддерживайте в вашей душе добрые всходы, добрые семена, да, пшеницу. Как, вот думайте об этом, помогите прорастать, вот, поддерживайте это. И будьте в окружении тех людей, которые помогают вам проявлять плоды духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. И это может делать человек, который живет жизнью Сына и Дочери Божией, учится у Иисуса Христа быть лучшей версией Сына и Дочери Божией и встречается с Богом, прежде всего, как с Небесным Отцом. Давайте во знаменование этого, в подтверждение этой истины, сегодня примем причастие во имя Иисуса Христа.